Производство студии «Скрытые лица». HiddenFaces.ru.
Добрый день, мои дорогие слушатели. Я чуть-чуть приболел и немножко буду говорить с таким французским прононсом. Уж меня извините. Были тяжелые съемки и простудился. Мы продолжаем изучать Истру. Истринский район. Это 70 километров. Это 1.5 часа от Москвы. И это путешествие на весь день. В прошлый раз мы остановились на перекрестке трех улиц, которые своими кличками абсолютно не отражают древнюю историю города Истры. Ну, не знаю, как на кого, но меня навевает тоску и уныние. Это улица Советская, где этот СССР, улица Володарского и улица Первомайская. Ну, понятно, СССР у нас нету. Володарского, не знаю, кто из вас может вспомнить, напишите нам в личное сообщение, что сделал член Бунда Моисей Маркович Володарский за 26 лет своей жизни для города Истры. Ну, и улица Первомайская, понятно, про Весту Труд и Май, древних кельтов. И, кстати, такой факт, что дядя Адольф Гитлер в 1933 году, когда пришел к власти, объявил этот день официальным праздником в Германии, Национальным днем труда. Вот такой топографический винегрет на перекрестке этих трех улиц. С другой стороны, тут же была Елеонская гора, Плачевный путь, ниже река Иордан, за рекой гора Фавор. И, конечно же, велика и вместительна Россия. И но мне все-таки больше нравится, когда эти улицы назывались Большая Крестовская, Дворянская и Малая Крестовская. Как такой уютнее. Повернемся к монастырю лицом. И на распутье дорог посмотрим, куда главная дорога уходит налево. Дорога уходит налево в Волоколамск, а мы свернем направо. На указателе написано Бужарова 8. Это 8 километров. Напомню о том, что через 500 метров после этого распутья через реку, если переехать Истру по мосту, поворот налево на Новоиерусалимскую набережную улицу. Там шикарный Новоиерусалимский монастырь. Очень его вам рекомендую, не пропустите. Проезжая село Никульно, обратите внимание на храм слева от дороги. Его построили в 2014 году на месте разрушенного, по некоторым источникам сгоревшего, в 1929 году деревянного храма, посвященного Преображению Господню. По Новоиерусалимской, по топонимической легенде, патриархом Никоном тут было назначено место Евангельской Галилеи. Наверняка все знают, что это такое. Храм, который тут находился еще до деревянного, освящал сам патриарх Никон. Нынешний новопостроенный храм – очень хорошая архитектура и немножко напоминает знаменитую церковь Никиты Мученика в селе Елизарово Переславского района Ярославской области. Когда-нибудь обязательно вам про этот храм расскажу, и мы туда съездим. Старый деревянный храм, фотографию покажу в описании к передаче. Едем дальше. Село Бабкино. Проезжая это село, никогда не поймешь исторической важности места для юного краеведа, потому что это такое обычное придорожное поселение. Ну, может быть, название смешное. Примерно посреди села, справа от дороги, небольшой памятник Исааку Ильичу Левитану и Антону Павловичу Чехову. Москва, 23 июня 1885 года. Дорогой Антон Павлович, Москва – ад, а люди в ней черти. Лежу в постели пятый день. У меня катаральная лихорадка. И по определению доктора Королевича – дебавы, который обещает продержать меня в постели еще неделю или две. Вообще, мне не скоро удастся урваться к вам. И я об этом страшно горюю. Напишите мне, здоровы ли все у вас, и как вы поживаете в вашем милом Бабкине. Просьба моя к вам. Если можно, возьмите Весту собаку к себе. Она собака смирная. Держите ее у себя. А я буду гораздо покойнее. Нельзя ли, голубчик, это сделать? Вы много меня обяжете. Прилагаю 2 рубля, которые покорнейше прошу передать моей хозяйке. Душевный поклон всем бабкинским жителям. Скажите им, что я не дождусь минуты увидеть опять это поэтичное Бабкино, а в нем все мои мечты. Крепко жму вашу руку. Преданный вам Исаак Левитан. Письмо это было написано в тот год, когда Исаак Ильич Левитан влюбился в Марию Чехову. Ее все себе назвала Мафа, сестрой Антона Павловича. Произошло это тут, в старинной усадьбе Бабкина, где Чехов и Левитан жили по-многому и работали у своих друзей Киселевых. И многие исследователи творчества Чехова считают, что вот этот бабкинский период жизни у Антона Павловича был, пожалуй, самым счастливым. Какой-то такой он был веселый и спокойный. Семейного счастья между Левитаном и Чеховой не случилось. Было много разных моментов, в том числе, например, несмотря на дружбу, Антон Павлович был категорически против каких-либо отношений своей сестры с Исааком Ильичем. Ну, вот были какие-то причины. Вообще он как-то очень ревностно к ней относился. И надо сказать, что Исаак Левитан и Мафа Чехова, они так до конца жизни потом не обзавелись семьями. И Мария Павловна, будучи уже очень пожилой дамой, а жила она до 40-го года, это уже, представляете, да, там советское время, она рассказывала о том, что была в Исаака Ильича была все-таки влюблена очень сильно и всячески смущалась. То об отношениях не могло быть и речи. Усадьба Бабкина известна 18 века, как вотчина стольника Возницына. После была в руках нашей семьи, то есть я говорю «наши», это в смысле моих предков, и нашего многочисленного огромного семейства. И принадлежал дворянам Рукиным, пока не перешла в руки Киселевых. И последние, кстати, дружили с Рукиными, и некоторые события из общения и своей жизни, и общения с Рукиными описывали Антон Павлович в письмах. И, стало быть, и Рукины были знакомы Чехову. Ну, такие были хорошие соседские отношения. В описании к передаче будут ссылки на интереснейшие статьи про усадьбу Бабкина и про жизнь тут Чехова и Левитана. Если кому интересно, в передаче номер 4 я рассказывал про Чеховское Мелехово. Кто там не был, обязательно съездите. И кто там был, вернитесь. И все-таки в такие места надо ездить не один раз, а как бы изучать творчество, ездить еще, там как-то вспоминать творчество, ехать опять как в гости к хорошим знакомым ездить. А это все-таки наши такие достойные люди, Чехов в том числе, несмотря на то, что я с ним не дружу. Кто не был, вернетесь, когда обратите внимание на две картины. Обе они в кабинете Антона Павловича Чехова. Одна висит над диваном. Над диваном там такой огромный зеленый диван. И это пейзаж. Тут изображена река Истра в окрестностях Бабкина. А вторая картина, она над дверью из кабинета в гостиную. Совсем небольшой этюдик. Он прям над дверью висит. Там осенний парк, бурое небо. Из облаков выглянуло солнце и осветило полянку перед крыльцом синего усадебного дома. На крыльце белые шторы, и кажется, что их треплет осенний чуть прохладный ветер. И тут изображен исчезнувший уголок усадьбы Бабкина. Действительно, от усадьбы ничего не осталось, кроме памяти. Все было уничтожено после революции 17-го года. Надо заметить, что Чехов тут писал «Вишневый сад». И вот такое ощущение, что как бы само место подсказывало сюжет. И, возможно, если бы остался бы тот сад цвести, может быть, и защитил бы он и усадьбу, и уют, и страну от дикой катастрофы. В описании к передаче будут ссылки на все эти истории и так далее, и так далее. Обязательно почитайте, если захотите, конечно. И едем дальше. Впереди нас ждет круг, на котором, согласно сегодняшнему маршруту, мы свернем по указателю на Рождественно 12 километров. То есть на первом повороте направо. Но круг запомните, потому что там придется туда еще вернуться. А наша цель — село Ломишино. Точнее, хутор Ломишино. Там два села. Один называется хутор Ломишино. И второе — село Ломишино. Оно чуть дальше по дороге. Я дальше расскажу историю, и вы поймете, почему так два села. Одно название, да? Хутор Ломишино. Тут церковь Казанской иконы Божией Матери. Тут до 17-го года находилась усадьба Ломишино-Богородская, которая была известна с 17 века. И в 17 веке она принадлежала Георгию Петровичу Романовскому, воеводе и такому известнейшему государственному деятелю 16-17 века русскому. Значит, плакатным заголовком биографии Романовского обозначу правителей, при которых он служил. Это Федор Иоаннович Рюрикович, Борис Годунов, Жан-Дмитрий I, Василий Шуйский и, наконец, Михаил Федорович Романов. Ну, так вот, если переводя на современные нам реалии, начал он служить при Андропове, а закончил, например, когда уже не стало, например, Владимира Владимировича Путина, и после него помазали на царство какого-то нового русского царя. Вот с новой фамилией какой-то, да, монархическую династию. Вот как бы такой вот объем и в такой вот промежуток времени служил наш вот Романовский. Почитайте про него, совершенно прекрасная жизнь, история и так далее. Для меня странно, что этот Рамадановский не успел послужить при Петре Первом. Ему очень пошло бы. Ну, там были разные потом владельцы этой усадьбы, и одним из владельцев была жена художника Николая Васильевича Неврина. Такой был русский передвижник, художник. А этой жене Софье Петровне Неврины досталась эта усадьба от отца. Тут эти двое прожили несколько лет, пока, как говорит история, не разъехались по несходству характеров. Николай Васильевич дожил до старости. В старости он уехал в свое имение Лысковщина, это Витебская губерния, и жил в большой нужде, и как-то очень все скромно и грустно. И 3 мая 1904 года он в возрасте 74 лет застрелился там в своей усадьбе Лысковщина. Его работы можно увидеть в Третьяковке, в Русском музее, в Абрамцево и так далее, там, в Киевском музее изобразительных искусств. Ну, много где он такой был плодовитый, интересный мастер, хотя и то, что я не очень люблю, вот такой как бы со Стёбу по поводу духовенства там, и так далее. Интересно, что художник не раз обращался в своем творчестве ко времени и государственным деятелям эпохи Рамадановского. То есть вот как бы он там жил в своей усадьбе, интересно, знал ли он, что там происходило, или не знал, и так его просто так совпало. Но вот некоторые картины у него есть про те времена. Отец Софии Петровны, вот этой жены, этого художника Неврина, Петр Евстихиевич Бурцев, как о нем вспоминает история местности, был совершенно такой вот old school, такой мерзотный, жестокий помещик, нещадно избывавшийся над своими крестьянами. Говорят, унижал их по любому поводу, придумывал какие-то странные действия, то есть шапку они должны были снимать, пересекая какое-то поле. Ну, в общем, кучу всего-всего, избивал палками там и так далее. Вот однажды он избил одного из крестьян до полусмерти своей палкой, и через какое-то время на него было совершено покушение. В него, он был в саду, и в него стреляли, правда, не попали. И после этого он расселил эту деревню, вот Ломишина, которая была здесь при церкви. Здесь осталась только усадьба, усадебные, соответственно, службы, церковь и причт, храм вот этого казанского. Крестьян всех он расселил, значит, одних он расселил в деревню Никольскую, а вторую в Ломишино, которая когда-то еще называлась Бурцево. То есть он создал новую деревню и, значит, отселил. И все крестьяне жили где-то отдельно. А хутор так остался хутор Ломишино, потому что отдельно стоящая была усадьба с храмом, и вот как бы без деревни, и это называлось хутором. Называлась она Бурцевкой, говорил, не глядя в текст, а правильно, называлась это Ломишино Бурцевкой. Еще были владельцы этой усадьбы, это некое семейство Боевы. Семья Боевых торговала мануфактурой, и фирма называлась «Братья Боевы». Они вошли в историю Москвы широкой своей благотворительностью, строительством огромного комплекса богадельни Боевых, которое здание этой богадельни сохранилось. И его можно увидеть в Москве по адресу улица Стромынка, дом 10, строение 1. Ну и тут же топонимическое напоминание, но уже о прекрасных людях, в отличие от вот этого Петра Евстихиевича, дядьки old school. Вот эти Боевы рядом со Стромынкой, рядом с этой богадельней, есть 1 и 2 Боевские улицы и 1 и 2 Боевские переулки. Вот это все к ним относится. В неспокойном 1905 году воры залезли в эту усадьбу. Там была история такая, они подожгли не то конюшни, не то сарай, с тем, чтобы владелец, ну, как бы, вот там был в тот момент Валентин Иванович Боев, чтобы он вышел из усадьбы, и в этот момент, пока он там разбирается с пожаром, в усадьбе, значит, покопаться и найти что-то ценное. Так все сработало. Единственное, что вот этот Валентин Иванович, он вернулся домой раньше времени и столкнулся с ворами. Он остался жив, единственное, эти воры подожгли усадьбу тоже в результате. Усадьба деревянная сгорела, Боев остался жив. И вот на месте вот этой старой деревянной усадьбы была построена ныне существующая каменная дом. Единственное, к сожалению, он последние там несколько лет стоит за забором, за большим таким железным. И непонятно, что там происходит. А раньше можно было там в остатках парка этого и усадебный каменный дом посмотреть и узнать, как это все выглядело. Храм построили тоже в 1905 году. Архитектор храма был Александр Антонович Галецкий. Это мастер московского модерна, соратник Федора Осиповича Шехтеля. Создали они совместно ряд известных построек старой доброй Москвы. Казанский храм построен в стиле балканской, а точнее сербской культовой архитектуры. Вот такая вот редкость. Об этом нам сообщает книга памяти архитектуры Московской области, моя любимая. В этом храме можно помянуть отца Василия Смоленского. Он служил в этом храме с 1891 года и начинал еще в службу в старом деревянном храме до перестройки. В 18 году его первый раз арестовали, второй раз арестовали в 29-м и сослали на север. Потом, когда он освободился, он переехал в село Холмец Шаховского района, где служил в Никольской церкви. Церковь эта не сохранилась. Потом он вынужден был уехать опять в Смоленскую область. Потом наступали немцы, он вернулся опять в Холмец. Немцы заняли Холмец и взял и открыл церковь при немцах. И начал служить. Значит, потом его арестовали в 1942 году. Обвиняли его в том, что он якобы сотрудничал с немцами, что якобы он под их влиянием открыл храм. Священник все это отрицал, естественно. Говорили, что он там, один из пунктов был обвинение, что он с ними сфотографировался. Я так представляю себе, как они сфотографировались, как его заставили, да. Тем не менее, в общем, его посадили в тюрьму в Таганскую, и он там скончался. Интересная деталь, ему смертный приговор вынесли уже после смерти его. То есть вот так вот такая была накладка. Обратите внимание на близость Истринского водохранилища. Вообще мы здесь вот сейчас путешествуем, и у нас все время будет это огромное водохранилище, много воды и так далее. Вот летом маршрут абсолютно идеальный. Там и купаться можно, и загорать, и вообще как-то все вот эти веселые дела у воды. Ну и, соответственно, осенью тоже хорошо. Там такая печальная природа, все дела, можно пить вино там и так далее. Место живописнейшее. Едем дальше, и дальше у нас село Рождественно. Тихое, спокойное, и, как я уже говорил, с огромным количеством воды вокруг. Даже хочется сказать не воды, а, как говорил Иосиф Александрович, водички. Тут туннель сливается с Истрой, к ним же присоединяется река Раменка, и все это такими широкими струями впадает в Истринское водохранилище. Летом тут прям совсем чудесно. Доезжаем до самого конца села, тут площадь, и нам налево на узкую дорожку. Там до конца, и в какой-то момент надо будет оставить машину и пешочком пройтись 20 метров до церкви Рождества Христова. Церковь эта построена в 1831 году архитектором Дмитрием Фомичем Борисовым. Он нам известен по нашим путешествиям уже. И напомню, что прекрасная его колокольня – это колокольня Знаменского монастыря на Варварке. Очень хороший на нее вид из парка Зарядье сейчас нынешнего. Это, если кому интересно, на Варварке – это дом номер 8 и 12. В храме можно помянуть священника Василия Крылова. Он служил тут и был арестован в 1937 году и погиб в Севжелдорлаге, это в Коме. Дата смерти его 31 мая 1942 года тоже. Места тут, как я еще раз говорил, невероятно прекрасные. Много большой воды для отдыха идеально. Можно с лодками там, и так далее. В общем, прям очень классно здесь. Тихо, уютно. И, например, когда вот пользуясь зимним льдом, если вы еще поедете, и лед этот будет, можно отойти подальше от берега, там, где храм, и там шикарнейшая панорама вот этого высокого берега. На нем стоит этот прекрасный рождественский храм. Вот, на сегодня все. До встречи тут же в Рождественно, до следующей передачи.
Подписывайтесь на наш Инстаграм «Подкаст-студия в одно слово». Ищите нас в социальных сетях по названию сайта hiddenfaces.ru. Слушайте наши подкасты бесплатно на сайте hiddenfaces.ru и в приложении SoundStream, а также в приложении подкасты от Apple.